Радио «Свобода». В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. В России ожидается повышение налогов на газовую отрасль. Как от этого может пострадать Украина? Усиливается ли позиция рубля в споре с юанем за статус мировой резервной валюты? Правительство увеличивает финансирование Северного Кавказа. Насколько эффективны такие траты? Почему все чартерные авиарейсы в Москве могут вскоре стать ночными? Яндекс начинает IPO. Кто заинтересован в скандале вокруг компании? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Глава российского Министерства финансов Алексей Кудрин предлагает правительству скорректировать налоговую нагрузку на газовую отрасль, приблизив ее к показателям нефтяного сектора. Для этого он, в частности, считает необходимым с 2012 года увеличить налог на добычу полезных ископаемых, а также восстановить таможенные пошлины на экспорт газа, отмененные для некоторых зарубежных стран. По оценкам министерства, реализация этих сценариев в том или ином виде дополнительно даст бюджету до 150 миллиардов рублей в год. Очевидно, что предложенная новация в части повышения НДПИ в большей степени затронет концерн «Газпром», на долю которого приходится почти 80% добываемого в России газа. Потерь же от ликвидации экспортных льгот ни он, ни другие компании, по словам независимого аналитика Александра Разуваева, не понесут, поскольку оплачивать пошлины будут потребители.
Мы имеем в виду экспорт энергоресурсов, то есть сколько государства имеет с экспорта нефти и с экспорта газа. С нефтянки там, конечно, все очень жестко. Ну, достаточно серьезный выплат. Что касается газа, ну, как бы государство еще не все забрало. Здесь будут дополнительные платежи в пользу бюджета. Я думаю, что это политическое решение в чистом виде, и оно принимается премьером и президентом.
Решение о восстановлении пошлин на экспорт газа станет политическим еще и потому, что сейчас круг стран, которым Россия предоставила такую льготу, весьма ограничен. Как напоминает аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, по сути это только Белоруссия и Украина.
У нас в Белоруссии таможенный союз, поэтому в рамках таможенного союза мы не можем ввести в одностороннем порядке пошлины на экспорт газа. То же самое касается Украины, но в меньшей степени, потому что для Украины были сделаны исключения на правительственном уровне. Дело в том, что Украина ведь не входит в таможенный союз, поэтому в принципе для Украины нет никаких препятствий для ввода экспортных пошлин на газ.
Согласно соглашению от апреля 2010 года, продлившего в том числе пребывание в Крыму российского Черноморского флота, «Газпром» поставляет газ Украине без взимания таможенной пошлины. Во втором квартале его цена составляет 295 долларов за 1000 кубометров. В случае же отмены льготы она, по словам Виталия Крюкова, вырастет весьма значительно.
Если будут введены пошлины, то Украина будет платить, видимо, самую большую цену за российский газ, даже больше, чем платит там Германия, Польша. Это все связано с той формулой цены, которая была определена еще в правлении Тимошенко в 2009 году.
Однако уже текущая цена на газ для Украины является неподъемно высокой, и власти страны добиваются пересмотра формулы, согласованной еще прежними украинскими властями и привязанной к цене на нефть. Россия же от переговоров не отказывается, но на деле увязывает уступки по газу с перспективой присоединения Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Независимый аналитик Александр Разуваев.
Ну, очень это критично для них, потому что на самом деле надо понимать, что если Россия живет за счет нефти, газа, ну, там, наверное, где-то металлургии, да, то они живут за счет металлургии, ну и немножко за счет химии. И там газ очень важен. Цена на газ по газпромовской формуле цены идет от цен на нефть. Ну, нефть дорогая, я не знаю, там сколько продлится Ливия. На рынке все время говорят, что после Ливии будет Сирия. То есть пока мы должны исходить из того, что нефть дорогая, значит, это дорогой газ.
Вариантов же противодействия планам России у нынешних украинских властей практически не остается. Если раньше их главным козырем газовых конфликтов было отключение поставок в Европу, то сейчас роль Украины как страны-транзитера фактически сводится к минимуму. Уже осенью газ европейским потребителям пойдет по трубопроводу «Северный поток». говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Альтернативы однозначно будут, они и есть, но другое дело, что на политическом уровне есть понимание, что мы с Украиной должны строить некие дружеские отношения, поэтому и предоставляем там очень большие скидки и обнулили пошлины. Поэтому здесь все упирается именно в политические договоренности, потому что на экономическом уровне, в принципе, никаких оснований там давать дополнительных скидок Украине нет.
Иначе говоря, меры, предложенные Министерством финансов, исключительно для решения бюджетных проблем страны, могут стать еще одним весомым аргументом в деле заманивания Украины в таможенный союз. Однако этим, как предполагает независимый аналитик Александр Разуваев, дело может не закончиться.
Есть у России стратегическая цель. Наверное, она даже больше политическая, чем экономическая. Это не таможенный союз. Это рублевая зона с единственным эмиссионным центром в Москве. Соответственно, если Россия через рубль будет контролировать Белоруссию, Казахстан, Украину, ну кто платит, тот и заказывает музыку. Это более чем частичная потеря суверенитета.
На этой неделе глава украинского правительства Николай Азаров вновь заявил о необходимости пересмотреть формулу цены на поставляемый российский газ в связи с ростом цен на нефть. Предложение же об отмене льгот на пошлины Киев пока не комментировал. Российский рубль в течение апреля укрепился к валютам всех стран, входящих в группу БРИКС, причем к китайскому юаню его курс вырос на 2,7, а к индийской рупии почти на 3%. Вместе с тем, как отмечает мой коллега Сергей Сининский, в перспективе именно юань, а не рубль, может стать еще одной мировой резервной валютой.
В пятерке ведущих развивающихся стран мира, объединенных теперь в группу БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, с большим отрывом от других доминирует Китай, с объемом экономики, превышающим 4 остальные вместе взятые. А по доле в общемировом экспорте Китай опережает партнеров по БРИКС, опять же, вместе взятых, более чем в 2 раза. Именно огромные объемы внешней торговли Китая, отмечают эксперты, являются одним из главных факторов постепенного превращения китайского юаня в одну из мировых резервных валют. Но интересно, что при этом китайская валюта вовсе не должна стать сначала свободно конвертируемой. Наш собеседник – сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Свободно конвертируемая валюта и мировая резервная валюта лишь отчасти совпадают. Свободно конвертируемая валюта означает, что все финансовые инструменты, деноминированные в данной валюте, могут свободно продаваться и покупаться на внутренних и на внешних рынках. Капитал может спокойно вывозиться, капитал может ввозиться в неограниченном количестве. Такой валютой юань в ближайшие 5 лет, а может быть и дальше, не будет, просто потому, что очень высокий спрос на китайские активы, и очень много возят долларов, евро, йен в Китае, из-за этого, когда курс юаня привязан к доллару, то может возникнуть инфляция от большого притока капиталов. Поэтому это будет ограничиваться.
То есть фактически ограничиваться превращение национальной валюты в свободно конвертируемую, но не в одну из мировых резервных валют.
Мировая резервная валюта – это в значительной степени другое явление. Мировая резервная валюта – это валюта, которая отличается огромным объемом торговли, то есть она всем нужна. Страна является огромным торговым партнером. Второе – это валюта, в которой уже, потому что производятся расчеты, производится и счет ценности товаров, так же, как все оценивается в долларах в большинстве стран. И третье – это валюта стабильная. Не ожидается, что будет инфляция, что она потеряет в цене, что будут очень большие колебания курса валют. Валюта должна быть ликвидной. То есть глубина финансового рынка должна быть такова, что все финансовые инструменты, которыми владеют граждане другой страны, оцененные в данной валюте, могут свободно продаваться и покупаться. Скажем, государственные облигации, корпоративные облигации, акции и так далее. Китай сейчас к этому идет. Начиная с лета 2009 года в Китае произошли валютные реформы, которые как раз ведут к тому, что юань постепенно будет превращаться в мировую резервную валюту, не будучи даже в длительной перспективе свободно конвертируемой валютой.
В начале марта Народный банк Китая, то есть Центральный банк страны, заявил, что уже в 2011 году китайские экспортеры и импортеры смогут перейти на расчеты в юанях со своей своими зарубежными торговыми партнерами. Насколько это меняет действующую систему расчетов?
Все расчеты по экспорту и импорту между Китаем и всеми торговыми партнерами производились в долларах. Все, кто покупал китайские товары, должны были во всех странах покупать доллары и расплачиваться с китайцами в долларах. Сейчас в значительной степени этой операции уже производится в юанях, скажем, в Индии. В Малайзии, в части Таиланда, в части Пакистана юань фактически уже является второй валютой, используемой всеми. В Камбодже и в Монголии юань фактически является уже главной валютой. То есть китайский юань уже сейчас является резервной валютой в небольшом регионе, окружающем Китай. По мере того, как Китай становится крупнейшим торговым партнером различных стран, эти страны переходят на юань. И все страны, которые торгуют с Китаем, им тоже выгодно избежать перевод всего в третью валюту, то есть в доллар. И они тоже заинтересованы производить торговлю в юане.
Если иметь в виду многие изменения в китайской финансовой политике за последние год-два, то они во многом являют собой постепенную отмену мер валютного контроля и валютного регулирования, которые в других крупных развивающихся странах, и в России в том числе, давно отменены или почти отменены. Однако только в случае Китая эксперты по мировой экономике говорят об этих изменениях как о крупных шагах на пути становления национальной валюты, мировой резервной. Еще в прошлом году Китай впервые разрешил двум зарубежным компаниям, ими стали американские «Макдональдс» и «Катерпиллар», разместить на рынке в Гонконге собственные облигации, номинированные в юанях, для финансирования собственных же проектов в Китае. Кстати, 17 апреля, во время визита в Гонконг президента России Дмитрия Медведева, глава администрации Гонконга Дональд Цанг предложил российским компаниям не только использовать финансовую инфраструктуру Гонконга в качестве платформы для проведения их торговых операций с китайскими компаниями, но и размещать на гонконгской бирже собственные корпоративные облигации, номинированные, опять же, в местной валюте, то есть в китайских юанях.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Правительство увеличивает финансирование Северного Кавказа. Насколько эффективны такие траты? Почему все чартерные авиарейсы в Москве могут вскоре стать ночными? Яндекс начинает IPO. Кто заинтересован в скандале вокруг компании? Общий объем государственной программы по развитию Северного Кавказа до 2025 года составит почти 1,5 триллиона рублей, сообщил министр регионального развития Виктор Басаргин. Об эффективности финансовой помощи российским регионам с наиболее сложной обстановкой мой коллега Михаил Соленков беседовал с директором региональной программы Независимого института социальной политики Натальей Зубаревич.
Это стандартный, один из важнейших региональных приоритетов наряду с Сочи и саммитом ТЭЦ, а потом еще и футболом. Северный Кавказ – это приоритетное направление региональной политики Российской Федерации. Слово оправдано, но я не очень его понимаю. Это место, где стреляют, там что-то надо делать. Вот как умеют, так и пытаются. Во-первых, это только намерение. По исполнению предыдущих лет, еще и до кризисных, когда денег было больше, я могу ответственно сказать, что крупные средства направлялись только в Чечню. Все остальные получали по остаточному принципу. Последние годы, правда, немножко больше стали инвестировать в Дагестан, но это связано с инфраструктурным развитием. Поэтому то, что пишут до 25 года, давайте так, упремся, разберемся. Я гадалки не комментирую. А теперь второе. Нужны ли там деньги? Конечно, деньги там нужны, но эти деньги будут работать только в том случае, если там поменяются институты, правила игры. А иначе мы будем получать и дальше золотую молодежь, гуляющую в Москве, но и местные элиты, одетые так, что хочется смеяться и плакать, но исключительно от Гуччи.
Что должно поменяться?
Сначала в России должны поменяться политические институты, потому что лечение никогда не начинается с самого больного куска территории. Лечение начинается сначала с тех мест, где легче это поправить. Соблюдение прав собственности, гарантии контрактов, мобильность молодежи, в том числе и социальная мобильность. У них у всех потолок, если ты не в правильном клане. И это и в России не работает. Поэтому до тех пор, пока в России ситуация не поменяется к лучшему, с точки зрения институтов, на Кавказе не изменится ровным счетом ничего, сколько денег вы в него не вбухиваете.
А другие регионы страны получают значительно меньше денег.
Ну, во-первых, чемпион по инвестированию по 2010 году был Приморский край, если брать федеральные инвестиции. На Приморский край было выделено 10% всех инвестиций из федерального бюджета прошлого года. Это феноменальная цифра. Но полагаю, что Северный Кавказ будет получать по принципу, если стрелять не будут существенно меньше, а если к Олимпиаде будут особенно сильно стрелять, да, то побольше. Посмотрим. Это будут абсолютно конъюнктурные политические решения. Я абсолютно не верю в то, что заявленная повестка сработает позитивно. Слишком много коррупции, чтобы она сработала.
Ну, а вот обещание снизить уровень официальной безработицы с 16%
до 5%. Пожалуйста, это решаемый. Во-первых, он разный. Во-вторых, его криво считают. У нас там по статистике только два региона с высокой безработицей. Это Чечня и Ингушетия, а у всех тишь, гладь и Божья благодать. Это не так. Чечня и Ингушетия просто таким путем получают дополнительные трансферты на поддержку занятости. Для того, чтобы там снизилась безработица, там нужны два дела. Первое – повысить мобильность, она и так не низкая. Это реальный путь, потому что кавказская молодежь активно едет в Россию, в остальное вопрос, куда и чем заниматься. И второе – это снижение давления на местный малый и средний бизнес. Рецепты все понятны, просто их сделать нельзя.
А вот то, что обещают государственные гарантии в размере 50 миллиардов
рублей. Ну, это другое дело. Это пока бла-бла, а вот 50 – это гарантии, по которым... Там же инвестирование не государственное. Вы что думаете, 300 миллиардов – это вот государственные деньги? Я вас умоляю. Вот гарантии – это то, что будет софинансироваться. Государство обещает, что на 50 миллиардов профинансирует строго. Вскрытие покажет.
Это было мнение директора региональной программы Независимого института социальной политики, профессора Московского государственного университета Натальи Зубаревич. На этой неделе Федеральное агентство воздушного транспорта России заявило о необходимости переноса чартерных рейсов, выполняемых из Московского авиационного узла, на ночное время суток в связи с перегруженностью столичных аэропортов. Российские же авиаперевозчики, традиционно делающие ставку на чартеры в отпускной сезон, выполнять рекомендации не торопятся, объясняя это тем, что их расписания на весну и лето уже сверстаны и согласованы. Впрочем, как признают эксперты, определенная логика в пожеланиях Росавиации существует, и авиакомпаниям рано или поздно все-таки придется вносить изменения в графики своих полетов. Тем более, что в текущем году нагрузка на столичные аэропорты увеличилась в связи с закрытием на реконструкцию одной из летно-посадочных полос во Внукове и переводом оттуда в Шереметьево правительственного авиаотряда. Уже тогда специалисты заговорили о корректировке чартерных программ второго по величине аэропорта Москвы. Генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Ну, это, несомненно, осложнит работу аэропорта, но, я думаю, не принципиально. Складывается впечатление, что, скорее всего, оттуда уберут большую часть чартеров, а все остальное, ну, я не думаю, что как-то будет сильно подвержено. Внуково вполне эффективно, так сказать, справлялась с этой задачей. Я думаю, что передача этого опыта, если произойдет более-менее эффективно, то и Шереметьево справится. Ничего тут такого сверхъестественного нет, но хотя, конечно, определенные затруднения возникло. Но никаких катастроф.
В том, что перевод правительственных авиарейсов в Шереметьево заставил несколько потесниться базирующиеся там авиакомпании, уверенный главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. В этих условиях, по его словам, могут пострадать и рядовые пассажиры, в первую очередь, чартерных рейсов.
Это приводит к двум последствиям. Во-первых, мы в целом снижаем пропускную способность аэропорта, потому что в это время он фактически не работает, а обслуживает всего-навсего один рейс. А второе, что те авиакомпании, которые летают по расписанию, у них происходит сбой в расписании. То есть надо разгружать аэропорт. Можно там, например, переводить чартеры на ночное время, когда, ну, скорее всего, правительственный отряд летать не будет. В общем, хочется надеяться. И второе, это если у каких-то авиакомпаний есть возможность перейти в другой аэропорт, но это, понимаете, не так легко сделать.
Тем не менее, пока ни о каких видимых проблемах с полетами в Шереметьево не сообщалось, что, впрочем, не помешало Федеральному агентству воздушного транспорта инициировать процесс перевода всех чартерных рейсов в Московском авиационном узле на ночное время. Говорит первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович.
Катастрофы точно нет, потому что, ну, и без этого большое количество рейсов, как чартерных, так и регулярных, осуществляется ночью. У ночных рейсов, так же как и у дневных, есть свои плюсы и минусы. Плюсы – это то, что с ночным рейсом почти всегда есть стыковки. Это очень удобно для людей, которые путешествуют не из Москвы. Они всегда будут успевать прилететь накануне, чтобы попасть на этот рейс, и всегда будут успевать вернуться после него, когда он будет прилетать рано утром. Минус, конечно, тоже понятно, это неудобство первой и последней ночи, которая будет разбита все этими переездами, ночными бдениями в аэропорту.
Владимир Конторович напоминает, что практика переноса чартеров на свободное от регулярных рейсов время существует во всем мире. Главное здесь, по его словам, оптимальное согласование расписаний.
Разнести рейсы равномерно в течение дня, это поможет улучшить нагрузку, не будет толк на паспортном контроле, на таможенном досмотре, потому что улетать вечером, конечно, лучше, чем ночью, но если там у нас при этом предстоит 3 часа на паспортный контроль, то это никому не нужно. Конечно, тут нужно находить оптимальные варианты, и, собственно, во всем мире в первую очередь отдают удобное расписание слоты регулярным рейсам, а для чартерных рейсов все это по остаточному принципу, поэтому, в общем, тут тоже ничего удивительного нет. Конечно, есть аэропорты, которые по ночам не работают, ну и понятно, что никто их не будет выпихивать, эти рейсы, никуда. Если ночных вариантов нет, они принимают аэропорты, понятно, что никто не будет эти самолеты отправлять, если их не будут принимать, это невозможно. Рейс должен быть согласован, и время вылета, и время прилета.
Иное мнение у представителя Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, считающей, что любые ночные рейсы более неудобны для пассажиров. Поэтому, настаивает она, в случае перевода чартеров на ночной график, тарифы за перевозки должны быть снижены.
Чартер в ночное время, вообще вылет рейса в ночное время, это в большинстве случаев услуга неудобная. А, значит, стоить она должна значительно меньше, чем дневные вылеты. Абсолютно понятно, что авиакомпании под своей волей на это не пойдут. Если все чартеры будут переведены в ночное время, значит, какая-то часть туристов лишатся выбора. Потому что очень много курортов, в частности в Европе, куда, во-первых, не летают регулярные рейсы, да и вообще многие европейские аэропорты ночью просто закрыты, то есть все равно не переведешь. Значит, если будут переведены чартеры в ночное время, то у туристов не останется выбора. А это дискриминация. Это вопрос для антимонопольного органа.
Пока чартерные рейсы в московских аэропортах выполняются по прежним расписаниям, а потому снижение цен на билеты ожидать бессмысленно. Более того, уже объявлено, что с начала июня из-за роста стоимости топлива авиаперевозки в России вновь подорожают. Причем как регулярные, так и чартерные. Яндекс, крупнейший в России интернет-поисковик, на долю которого приходится более 60% внутреннего рынка, официально объявил о проведении первичного размещения своих акций на американской бирже NASDAQ. Сразу после этого компания оказалась втянута в разбирательства, связанные с утечкой персональных данных ее клиентов, переводивших деньги на счет проекта Алексея Навального «Росспил». Каким образом эта информация, предоставленная Яндексом Федеральной службе безопасности по ее запросу, оказалась в руках третьих лиц и кто за этим может стоять? Об этом рассказывает Виталий Камышев.
Политолог и блогер Александр Морозов не сомневается, что главный удар нанесен именно по компании Яндекс.
Не знаю уж, планировался ли такой удар. На мой взгляд, скорее всего, да. Но видно по ситуации, что основным таким объектом, который терпит потери, является, конечно, Яндекс. Тем более сейчас, когда уже мы знаем, что это все происходит накануне выведения Яндекса на IPO. Мы все ждем, а какие же последуют теперь комментарии, собственно говоря, ФСБ. Потому что Яндекс уже прокомментировал ситуацию, что принялся запрос ФСБ, и Яндекс на него ответил. Вопрос состоит в том, что каким образом данные, полученные ФСБ, оказались за стенами Федеральной службы безопасности. Ну, а третья сторона связана с тем, что в этом как бы участвует движение наше. Нет окончательной уверенности. Люди, которые звонили участникам перечислений средств Роспилу, они реально нашисты или они просто случайные люди, которым предложили так называть себя при звонках.
Задается вопросом политолог Александр Морозов. Но какую же цель могли преследовать организаторы всей этой спецоперации? Подорвать доверие к Яндексу? Запугать владельцев и руководство компании, добиваясь полной ее лояльности в преддверии парламентских и президентских выборов? Александр Морозов не исключает, что заказчиками скандала могли быть конкуренты Яндекса.
Ну, мне кажется, это не связано с предвыборной кампанией, а скорее это связано с борьбой крупных собственников наверху. Они, эти собственники у нас в России, как-то так распределились между разными в то же время центрами власти. Ну, и если вы помните, ведь было подобное нападение, скажем, на такое же репутационное нападение на структуру Дерипаски перед тем, как они выходили на гонконгскую биржу. Это было, кажется, как раз в конце прошлого года. То есть такая технология удара по бизнесу, она существует. Ну, кто это делает? Конкуренты, скорее всего.
Возникает вопрос, кто же эти могущественные конкуренты Яндекса, которые могут использовать в качестве своих инструментов Федеральную службу безопасности и проправительственное молодежное движение? Между тем, руководство движения «Наши» после некоторой паузы выступило с официальным заявлением, в котором возложило ответственность за скандал на Алексея Навального и его сторонников. Таким образом, они якобы хотят привлечь дополнительное внимание к своему не очень удачному проекту. Какие-либо комментарии со стороны Федеральной службы безопасности пока отсутствуют.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!